Čia Ukrainos balsas, prie mikrofono Aurimas Perednis, su šiandieninės laidos svečiu kalbėsimės rusų kalba, vėliau pokalbį išversiu. Konstantin Ilčenko cent strategičiai įsliedavo nei v Ukrainė, savietnikė tavo centra, jesli ne paminelis vaši dolžnastis prieš nevo interviu. Dobrai dien, labą dieną.
Dobrai dien.
Konstantin, što teper ukrainцев волнует больше всего?
Прежде всего, у нас идет война. И мы воюем. Мы – это народ Украины. Два слова я вам скажу о ситуации на фронте. Значит, на сегодняшний день, по данным последним на утро, украинские войска уничтожили порядка, ну без малого, 76 тысяч военнослужащих российских войск. Кроме этого, уничтожено 1781 единица артиллерийских систем. И вот Россия сегодня переживает очень тяжелые времена в плане артиллерии. Ага. Выяснилось, что у них на сегодня огромный дефицит артиллерийских стволов и снарядов крупного калибра. Ну, может быть, вы не знаете, я вам напомню, что пушка, она не вечна. После определенного количества выстрелов необходимо менять стволы. И экономика рассчитана на то, чтобы на складе лежали эти стволы для того, чтобы в случае войны их применять. Так вот, они уже практически в России закончились. При всем том, что на бумаге, в отчетах, они присутствуют. И получается, Путин об этом не знал. То есть он угрожает всему миру о том, что у него колоссальное количество оружия, а на самом деле воевать особо и нечем.
Напомните, Константин, сколько ракет каждый день они на вашу страну выпускают?
Ну, тенденция ракет такова, что количество ракет уменьшается. Вот если я не ошибаюсь, вчера 6 долетело, вот, перед этим 15 было, 20, ну, в начале вот атаки ракетной там большое количество прилетало, это порядка там около 50. Вот. И вот вы видите тенденцию, она уменьшается.
6-10 ракет на такую страну – это ничего?
Это вообще ни о чем. Вот. То есть, ну, в каком плане? В плане войны ни о чем. Но когда прилетает в окно, да, это, конечно, печально. Вот. Так вот, там по поводу этого сейчас дикий скандал. Путин просто в бешенстве. И выяснилось, что вот эти все виды вооружений, стволы 122 калибр, 152 калибр, успешно проданы по серым и черным схемам. А теперь секундочку. Торговля оружием благословляется только Советом Безопасности, ну, государственным, российским, и которым руководит Патрушев, и ФСБ, которым руководит Бортников. И получается, что в ближайшем окружении Путина два человека, самых близких, не просто знали о том, что идет разворовывание и распродажа, но еще и зарабатывали и принимали в этом участие. Создана специальная следственная комиссия. Результат ошеломляющий. То есть уже находят участников вот этих всех торговых операций, если не убитыми, то покончившими жизнь самоубийством. У нас есть информация с очень такого достоверного источника с фронта, причем с той стороны, с российской. Второй армейский корпус, который стоит на Луганском направлении, он полностью обескровлен, у него нет снарядов крупного калибра и вот этих артиллерийских стволов. Вот что происходит на самом деле. И вот такая ситуация воровская, российская, она нам очень здорово помогает. На таких направлениях, как Херсонская, Запорожская, Харьковская, россияне стали в жесткую оборону. Они уже не в состоянии наступать. Потому что стратегия наступательная России заключается в огненном валу. То есть нужно забросать там десятками тысяч снарядов там, квадратный километр, только после этого они осмеливаются там ползти в ту сторону. А снарядов нет и стволов нет, и они застыли. Единственные попытки продвинуться вперед – это Донецкое направление, район Бахмута и Авдеевки. Вот, там работают вагнеровцы в основном, частные компании. Вот. Там, да, проходят жестокие бои, но опять же, какой результат? В среднем вооруженные силы Украины в день уничтожают, ну, в целом, да, по всем фронтам, от 500 до 900 человек личного состава российской армии. Ну, это в основном на Донецком направлении и в Херсон. Вот что происходит.
Konstantinas Ilčenko dalyjasi naujausiais duomenimis. Ukrainos kariai jau sunaikino 76 tūkstančius Rusijos karių, bet to sunaikinta 1781 artilerijos vienetas. Paaiškėjo, kad rusams labai trūksta artilerijos sviedinių, bet ne tik jų. Patrankos irgi neamžinos. Po tam tikro skaičių šūvių reikia keisti vamzdžius, o jų atsargos Rusija išseko, nors karinės technikos dokumentuose rašoma kas kita. Putinas apie trūkumą nežino ir toliau grasina pasaulį, bet iš tiesų daug Rusijos karinės technikos detalių tiesiog parduota juodojoje rinkoje. Du artimiausi Putino aplinkos žmonės, Patruševas ir FSB direktorius Bortnikovas, ne tik žinojo, kad vyksta nelegali prekyba ginklais, bet ir patys tame dalyvavo ir iš to pelnėsi. Visų šių vagysčių schemų operatoriai jau randami arba nužudyti, arba patys nusižudę. Pašnekovas sako, kad turima informacijos iš patikimo šaltinio fronte Rusijos pusėje, kad antrasis armijos korpusas, kuris stovi Luhansko kryptimi, jau nebeturi didelio kalibro sviedinių ir patrankų vamzdžių. Ukrainiečiams labai padeda Rusijos karinėse pajėgose paplitęs vagiliavimas, nes dėl to rusai nepajėgus pulti, išskyrus Donecko kryptimi, kur veikia Vagnerio daliniai.
Мы очень зависим. К сожалению, Украина за 30 лет так и не смогла стать поистине независимой и экономически самодостаточной державой, да, государством. Ну, вот так вот у нас элита работает, что мы пришли к войне, вот, голые, босые, и вынуждены теперь по всему миру там чего-то просить. Поэтому мы сегодня очень сильно зависим от геополитики. Мы понимаем, что мы в зоне интересов англосаксов. Мы понимаем, что мы интересы восточному крылу Европы, потому что мы буфером стоим. Вот, мы понимаем, что вот братья прибалты, поляки, вот это, ну, это не просто братья, это люди, которые готовы стать рядом с нами и защищать свою землю. Вот. И это нас вдохновляет. Но поправка на ветер. Мы понимаем, что мы зависим от геополитики, как сложатся карты. Если мы в интересах англосаксов, это прекрасно. Если эти интересы закончатся, для нас это трагедия. Поэтому мы очень благодарно смотрим на все виды помощи со стороны, прежде всего, Америки, которая лидирует в этом плане, и молим Бога, чтобы мы все-таки были в интересах цивилизованного мира. Потому что вот этот Аркастан, вот этот Мордор, в котором мы постоянно жили, он просто... Ну, просто нас доводит до состояния, когда мы уже готовы на все. Вот просто лишь бы от них отказаться.
И вот я читал, Константин, читал в Washington Post, что Байден, американский президент, хочет, чтобы Зеленский перестроил, поменял свою позицию по поводу переговоров с Россией. На более откровенную позицию, не такую жесткую, с Путиным не буду разговаривать никогда.
Сейчас выскажу свою точку зрения. Я, кстати, сегодня то ли в Washington Post, то ли в New York Times опять пошла вот эта полемика, да. Вот, относительно того, что позиция очень жесткая Украины, и надо с этим что-то делать, хотя официально ни Байден, ни Америка не выступают с требованием там, переговоров, ну, как бы послабить, потому что это влияет на отношения третьих стран и все прочее. Вот. Вот первый мой ответ, он очень взаимосвязан с этим, со вторым ответом. Я не верю в то, что Зеленский ну, настолько свободен, что вот он может заявлять, я с тем буду говорить, с тем не буду. Я помню те дни, первые дни, неделя, две полномасштабного вторжения, когда Америка еще не была готова вот просто встать и сказать, мы с вами, Европа там нам крутила у виска, что сдавайтесь, капитулируйтесь, вот. И, соответственно, украинская власть не понимала, что ей делать. И к нашему стыду, в то время, когда вооруженные силы и такие, как я, там, добровольцы с оружием в руках дрались здесь, в предместьях Киева, украинская власть в Стамбуле договаривалась. Уже тогда украинская власть была готова отдать Крым, отдать Донбасс, только чтобы не били. Знаете, как в том анекдоте? Петр, что ж ты делаешь? Смотри, твою жену насилуют. Да пусть насилуют, лишь бы меня не били. Вот такая была ситуация. То есть в условиях, когда страшно и когда, скажем, безысходность, украинская власть, к сожалению, демонстрирует ну, не очень хорошее качество. Народ демонстрирует героизм, а власть готова идти на какие-то договорняки, причем за это получать какую-то мзду. Вот, поэтому...
Но знаешь, народ не хочет никакой позиции поменять.
Мы не допустим этого. Ну, поймите, я 4 года провел в окопах. Я инвалид войны. За что я там страдал? Ну, я готов был умереть за Украину. И получается... какой-то арахамия будет теперь определять дальнейшую жизнь той страны, за которую я умирал, а он в это время в кабаках там с девчонками зажигал. Мы не позволим, в первую очередь ветераны не позволят. И я об этом говорю на всех уровнях.
Но вы сказали, что геополитика определяет.
Но здесь вопрос в чем? Я немножко отклонился. Это эмоции. Вот. Вопрос в чем? Когда пошла полемика в кругах Конгресса, да, то есть политиков Америки в плане того, что нужно смягчить вот этот накал переговорный, я понимаю, что происходит. На самом деле Америка является тем локомотивом, который тянет всю антипутинскую коалицию. То есть даже те, кто там та же Угорщина, да, там, или Австрия, или еще кто-то пытается там, как бы показывать свой норов, да, американцы тут же бьют под затыльника и ставят строй. Но постоянно держать вот это вечно расползающийся кисель в руках очень сложно. Потому что Путин очень умело обыгрывает на информационном пространстве вот эти моменты, тонкие моменты, да, где-то в Вашингтон-Пост статейка вышла, где-то еще по телевизору кто-то сказал. И все, создается иллюзия, что ну, там очень много противников Украины. И Америке опять приходится бить под затыльники, ставить строй. И как бы... А играют на чем? На экономике. Мы устали от Украины. Вот да, кстати, сегодня я прочитал, не помню где, в Вашингтон-Посте, по-моему, вот страны некоторые заявляют о том, что мы устали от Украины. Ну сколько же можно с этой войной? Ну давайте уже договариваться. А чем аргументировать Америке? То есть я так понимаю, ей все сложнее и сложнее ну, вот, удерживать вот эту структуру, да, антипутинскую. И ну, я думаю, что включается вот такая тонкая дипломатия. Угу. То есть, ну, Зеленский, ну, скажи ты им уже что-нибудь, так, чтобы они, ну, чтобы успокоились.
Помягче.
Да, ну, нам проще тогда будет держать вот эту всю структуру. Вот. И если придет такая конкретная команда, а на дипломатическом языке то, что мы сегодня обсуждаем, и то, что сегодня пишется в прессе, это уже команда. То есть деструктивно, да? Угу. То есть подумай. Поэтому если я услышу от Зеленского, что он скажет, что ну да, мы готовы, но на каких-то там... На наших условиях,
да.
Да, на мы готовы там садиться за стол, я его проклинать не буду. Я просто понимаю, как это делается, и я понимаю, что ну, нам важно, чтобы нас как можно больше стран поддерживали. Угу. Вот. Ну вот это мое мнение.
Deja, bet Ukraina per pastaruosius 30 metų nesugebėjo tapti ekonomiškai tvirta valstybė, sako Konstantinas Ilčenko. Prasidėjus karui buvome basi ir priversti prašyti pasaulio pagalbos. Šiandien šalis labai priklauso nuo geopolitikos. Mes suprantame, kad esame įvairių kitų šalių interesų lauke. Dėl derybų su Rusija, jo nuomonė Zelenskis nėra laisvas spręsti, derėtis ar ne. Dabar Jungtinėse valstijose vyksta diskusija, kad nederėjimosi su Rusija politiką reikia švelninti. Jungtinės valstijos yra tas lokomotyvas, kuris tempia visą antiputinišką koaliciją. Nuolat tą daryti yra labai sudėtinga. Vis atsiranda koalicijos partnerių, kurie sako, kad pavargo nuo Ukrainos, nuo karo, pradėkime derėtis. Putinas tai labai sumaniai išnaudoja informacinė erdvėje, sudaroma iliuzija, kad Ukraina turi daug priešininkų ir Amerikai vėl tenka drausminti partnerius. Bet tai daryti vis sunkiau ir sunkiau. Tada įsijungia subtili diplomatija, kuri gali išvirsti tiesioginę nurodymą derėtis. Konstantinas sako, jeigu išgirstų iš Zelenskio, kad ukrainiečiai pasirengė jų nustatytomis sąlygomis sėsti prie derybų stalo, jis prezidento neprakeiktų. Nesupranta, kaip svarbu, kad Ukraina palaikytų kuo daugiau šalių. Panimaju, Konstantin, što происходит с энергетикой? Кличко, Меркьева, где вы живете, сегодня сказал, что не исключает блекаута, что не исключает эвакуацию людей из Киева. Что происходит?
Происходят удивительные вещи. Мы начали разговор, и вы сказали, что 5-6 ракет для Украины – это вообще ни о чем. Вот. К сожалению, украинская власть, она очень отличается от украинского народа. Украинская власть так же, как и до войны, продолжает воровать и во время войны. И я занимаюсь антикоррупционной деятельностью, я это все отслеживаю, и тут даже не нужно делать какого-то анализа. То есть мы видим...
А что вы имеете в виду?
Я имею в виду следующее. Заявление Кличка о том, что он готовит Киев к эвакуации и готов эвакуировать 3 миллиона человек. Это практически маленькую страну. Это говорит тот человек, который... не организовал, не обеспечил киевлян ни одним бомбоубежищем. Вообще в Киеве нет бомбоубежищ, кроме метро.
Метро, да.
Да, и все. Вот мы, я, допустим, со своей супругой, мы не уходим с квартиры. Потому что нет бомбоубежища, да. Вот. И так в основном все люди просто ждут, прилетит или не прилетит. Угу. Рулетка такая, понимаете? Вот. И этот человек в первые дни, недели вторжения не смог даже организовать торговлю в Киеве. Аптеки все были закрыты. Масса раненых людей, масса людей, которые больны сердцем, да, там, гипертония, все прочее. Лекарств нет, все.
Но был хаос, была паника, Константин.
Ну, власть для чего? Для того, чтобы не было хаоса и не было паники. Теперь этот человек говорит, что он может организовать эвакуацию 3 миллионов человек.
Вы, киевляне, ну, ваш президент сказал, что 40% энергетики сбиты из строя.
И вот мы подходим к главному, манипуляции. Президент назвал цифру 30% в целом. Это близкая цифра к, ну, к фактажу. Там меньше, 35-37, ну вот где-то около...
Но он сказал 40, я помню.
Да. Ну, на самом деле, по оценкам независимых экспертов, 35%. Угу. Но опять же, что такое энергосистема? Энергосистема делится на объекты, генерирующие энергию и распределяющий. То есть трансформаторы, подстанции и все прочее. Так вот, на самом деле пострадало с момента вот первых ракетных ударов около 5% генерирующих объектов. На сегодня они практически все отремонтированы и работают. То есть энергетика есть, электрика есть, и она подается. Но где-то порядка 30% на всю страну разрушено трансформаторов, подстанций, столбов, там провода перебиты и все прочее. Это уже работа облэнерго. Ну, разве это критично? Это не критично. Кличко заявляет, что завтра не будет электроэнергии, не будет воды, не будет тепла, значит, будете задыхаться фекалиями, потому что канализация не будет работать. И в то же время выходит министр энергетики и говорит, что с момента, значит, вторжения, да, была повреждена там какая-то часть инфраструктуры энергетической, но критических повреждений нет, мы уже практически все отремонтировали, то, что сегодня не отремонтировали, сделаем завтра. То есть власть уже запуталась в своих прогнозах. И запуталась с одной целью. Почему запуталась? Потому что пытается перепугать население. Перепугать, довести население до паники, до состояния стресса для того, чтобы, и эта схема, она работала и по угольной промышленности, сейчас она, я так думаю, будет запущена по энергетике, для того, чтобы Верховная Рада приняла закон изменений в бюджет и выделила десятки миллиардов гривен Ахметову или таким, как Ахметов, которые являются собственниками облэнерго, то есть транспортирующих электрику предприятий, и теплоэлектростанции. То есть люди, которые фактически...
Частная эта система у вас, энергетика? Частная?
У нас 100% распределяющая система энергетики частная, и где-то процентов 85 под 90 это генерирующая, тоже частная. И вот эти люди, которые в свое время просто украли у государства вот эти предприятия, получали все эти года, десятилетия суперприбыли, не вкладывали туда ни копейки, потому что от Советского Союза остались мощные предприятия. И теперь решили перевооружить свои основные производства и опять за счет народа. То есть теперь бюджет, я так думаю, я не удивлюсь, если завтра выйдет решение парламента о том, что выделить с бюджета там Ахметову и прочим для обеспечения работы своих предприятий. Для того, чтобы мы не замерзли. Для этого нас пугают, для этого нас держат в страхе и в холоде.
Но вы думаете, энергетический кризис это не будет, это нереально?
Смотрите, я человек из Советского Союза, я знаю, как это все строилось. Энергетическая система Украины строилась по принципу на случай войны, в том числе ядерной войны. Существует как минимум три кольца безопасности, то есть аварийные. То есть если где-то идет серьезное повреждение, сразу же включается аварийная система. Она работает до тех пор, пока там, где не повреждено, будет произведен ремонт. Для того, чтобы уничтожить энергосистему Украины, так, чтобы мы, украинцы, это прочувствовали, необходимо Путину ежедневно поражать 100-150 целей ракетами, не дронами, а ракетами, крылатыми ракетами, в течение месяца, двух месяцев, ежедневно. Вот так бить по нам. И только тогда мы можем почувствовать, украинцы, что да, где-то что-то там случилось. Потому что так построена и устроена наша энергетическая система. А нам рассказывают, что прилетело 6 ракет, и теперь труба, все, нужно эвакуировать целую столицу. Для чего? В то время, когда мы понимаем, что Кличко не способен даже на элементарные вещи. Конечно, скорее всего, готовится очередная афера. И если это произойдет, вы будете первый, кому я об этом сообщу.
Antikorupcinėje veikloje dalyvaujantis Konstantinas Ilčenko labai skeptiškas dėl Kijevo mero pareiškimų, kad iš Ukrainos sostinės gali tekti evakuoti 3 milijonus gyventojų. Pašnekovo nuomonė bandoma išgąsdinti žmonės, sukelti paniką ir tokiu būdu paveikti aukščiausią radą, kad ši pakeistų biudžetą ir 10 milijardų grivinų skirtų tokiems kaip Achmetovas, kurie yra elektros tinklų arba elektrinių savininkai. Ilčenko sako, kad pirmųjų smūgių metu nukentėjo 5% elektrą generuojančių objektų. Šiuo metu beveik visi jie suremontuoti ir dirba. Tačiau visoje šalyje sugadinta apie trečdalis pastočių generatorių elektros stulpų. Vis dėlto pašnekovas mano, kad tai nėra kritinė padėtis, o valdžia painiojasi, aiškindama, kokio dydžio yra nuostoliai. Jis taip pat teigia, kad Ukrainos energetikos sistema sovietmečių statyta taip, jog veiktų ir karo sąlygom. Jei kur yra pažeidimas, akimirksniu įsijungia varinė sistema. Norint sunaikinti energetikos sistemą, Putinas kasdien turėtų paleisti 100 raketų, ne dronų, o sparnuotų raketų. Ir taip 2 mėnesius iš eilės, sako Konstantinas Ilčenko, Ukrainos strateginių tyrimų instituto patarėjas. Kągi, dėkui pašnekovui už pokalbį, dėkui jums už dėmesį, tai buvo Ukrainos balsas. Laidą vedžiau aš Aurimas Perednis, spasiba za vaš interviu, spasiba.
Я хочу вас поблагодарить за вашу поддержку. Вообще вы крутые, вы молодцы. Вы вот небольшая страна, но вы настолько духовитые. И вот когда даже с вами я общаюсь, я прям наполняюсь такой боевой энергией, я уже готов отстаивать и биться до конца.